Выпуск новостей представила Ольга Шохина, а я расскажу о погоде. Большая часть европейской территории России остается во власти циклонов, причем двух – атлантического и южного. Здесь удерживается пасмурная и ветреная погода. В начале недели эти два циклона соединятся и, соответственно, будут руководить, так сказать, погодой на европейской территории России. По-прежнему будет ветрено, пасмурно, и порывы ветра ожидаются до 20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, ветер юго-восточный. И восточный 7-12 метров в секунду. Температура в течение суток 0-2, а на дорогах ожидается сильная гололедица. Будьте внимательны. В Москве и Московской области сегодня облачно, местами небольшой снег, а местами и большой, и даже метель. Условия также для гололедицы. Ночью -1-3 градуса, по области до -5, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Днем температура воздуха 0-2, по области 0-5, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в нашем эфире. Мы расскажем о предвыборной кампании в России, о новом министре юстиции в США и о том, что санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Но вначале одна из самых главных, актуальных, горячих и трагичных, я бы сказал, тем – это ликвидация последствий кораблекрушений в Керченском проливе. Сейчас у нас на линии прямого эфира наш корреспондент Сергей Слепцов. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, какие последние новости?
Ну, самые последние новости, значит, это то, что сегодня там в районе Керченского пролива ветер уже стих, он достиг всего нашего, снизился до 12 метров в секунду, и вот на 8 утра, сейчас пока мы с вами говорим, уже в воздух подняты 3 вертолета, и в море выходит около 26 или 27 спасательных судов на поиск 8 моряков, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Вот вчера к рассвету высота волны достигала 5-6 метров, а скорость ветра 35 метров в секунду. И в 4.50 первой жертвой шторма, вызванного вот арктическим циклоном, стал танкер «Волга-Нефть-139». Судно просто раскололось пополам. К счастью, экипаж сумел укрыться в кормовой части, и эта кормовая часть, самостоятельно дрейфуя, уперлась в дно. Моряков удалось эвакуировать только, кстати, во второй половине дня из-за сильного ветра. А следом за этим судном около 10:30-12 затонули сразу 2 сухогруза «Вольногорск» и «Нахичевань». Эти оба корабля имели на борту груз серы около 5000 тонн суммарно. Моряки спасались на аварийных плотах с помощью аварийных жилетов. Троих удалось снять спасателям МЧС, а один плот с моряками прибило прямо к берегу. Однако до сих пор 8 моряков считаются пропавшими без вести, и, в общем-то, все, кто хоть как-то причастен к морю, возносят молитвы. Вот как сообщил начальник УМЧС Краснодарского края Александр Козликин, еще со вчерашнего дня были подняты по тревоге дополнительные наряды пограничников. Они прочесывают берег. Возможно, что эти 8 моряков тоже где-то на берегу, прибитые волнами. 2 иностранных сухогруза, турецкий и грузинский, они были вынесены штормом на мель, на косу Тузловскую, и пострадавших там нет. А всего в зоне чрезвычайной ситуации оказалось около 50 кораблей. Кстати, ни одно из этих судов так и не смогло выйти из зоны бедствия в открытое море из-за очень сильного ветра. В полузатопленном состоянии сейчас находится танкер «Волга-Нефть-123». Он имеет трещины, серьезные пробоины в бортах. Вот. А всего, по предварительным данным, в море оказалось сейчас около 5000 тонн мазута, убрать который сейчас невозможно. Большую часть этого загрязнения относят в сторону Украины. А на затонувших судах, как я уже говорил, 5000 тонн серы, они находятся уже на дне моря. Экологи считают, что ситуация, в общем-то, катастрофическая, с последствиями ее нелегко будет справиться. Вот. И прокуратура Южного федерального округа уже возбудила уголовное дело по факту загрязнения акватории. Но самая главная задача сейчас это вот спасателям с рассветом начать активные поисковые мероприятия по розыску вот этих 8 моряков.
Будем надеяться, что люди будут найдены и все будет с ними в порядке. Спасибо большое, Сергей. На линии прямого эфира был наш корреспондент Сергей Слепцов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас рядом со мной в студии Вероника Баде, которая расскажет нам о том, что же пишут сегодня центральные российские газеты. Какова публикация, которая привлекла ваше внимание, Вероника?
Мое внимание привлекла публикация Кирилла Рогова в «Новой газете». «Песня о главном» она называется. «Нет, не удастся, кажется, Владимиру Путину изящно справиться с проблемой 2008». Чем ближе роковой срок, тем более громоздкими и путанными выглядят маневры Кремля, пишет газета. Тем фальшивее и громче звучит баян суверенной демократии. Воззвание ткачих, письма творческой интеллигенции, натужная волна митингов и обращений с мест. Кругом какие-то фантомы и мистификации. Все клянутся выполнить план Путина, которого на самом деле не существует, отмечает газета. Потому что план Путина – это, оказывается, просто название предвыборной программы «Единой России». Парламентские выборы у нас, оказывается, не выборы, а референдум о доверии уходящему президенту, который, к тому же, не собирается работать в парламенте. Эдакий тренировочный забег на лыжах летом. О будущем президенте, наоборот, ничего не известно, кроме того, что он не будет править. Чтобы как-то свести концы с концами, путинодворцы соревнуются в прожектах, продолжает «Новая газета». Один предлагает созвать Земский собор и на нем присягать Путину, другой ограничивается предложением кардинально изменить систему власти. Чувствуете диалектику? Чтобы соблюсти норму Конституции, надо кардинально изменить систему власти. А чтобы сохранить систему власти, изменить Конституцию. Вдвоем они как-то не умещаются. Одно что-то предательски вылезает и торчит. А ведь дело поначалу казалось вполне простым. Казалось, что у Владимира Путина все карты на руках, продолжает «Новая газета». И к окончанию конституционного срока ему лишь нужно найти такого сменщика, который был бы совершенно лоялен, чувствовал бы себя назначенцем той же корпорации, лидером которой чувствует себя Владимир Путин, и стал бы гарантом проведенного этой корпорацией передела собственности. Но от этого плана пришлось отказаться. Продолжает «Новая газета», обнаружилось, что чувство общей цели, которое обеспечивало единство корпорации на старте передела собственности и захвата государства, совершенно улетучилось после того, как командные высоты были взяты и поделены. Более того, чтобы укреплять свою личную власть и сохранять контроль над расползающейся корпорацией, Владимир Путин должен был позволить накапливаться противоречиям между ее различными фракциями и поддерживать их конфликт. Да и попытка трансформации партии власти во властную партию натолкнулась на непреодолимые препятствия. Это была публикация в «Новой газете».
Спасибо. Сегодня Вероника Баде знакомила нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8:15, простите, и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие около 10 судов. ОБСЕ и США призвали власти Грузии отменить чрезвычайное положение в стране и обеспечить условия для честных и свободных выборов президента Грузии 5 января. В Турции против 8 солдат, недавно отпущенных курдскими боевиками из плена, выдвинуты обвинения в нарушении воинской дисциплины. В США, Великобритании и Франции 11 ноября, в годовщину окончания Первой мировой войны, чтили память всех павших на полях сражений. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Еще несколько сообщений. Во-первых, тема утреннего эфира. В России продолжается избирательная кампания по выборам в Государственную Думу. Материалы наших корреспондентов вы услышите по ходу утреннего эфира. Вопрос, который мы обращаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно? Отвечайте нам, пожалуйста, на вопрос с помощью пейджера 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Ответить на вопрос можно также с помощью смс-сообщения, прислав его на номер +7 903 743 2801. Ждем ваших ответов. Сегодня, 12 ноября, программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Предвыборная кампания глазами журналистов. Как говорить, когда лучше промолчать. Вместе с Анной Качкаевой тему обсуждают телеведущие Марианна Максимовская, РЕН-ТВ, Максим Шевченко, Первый канал, и телеобозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Повтор программы в 15 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с футбола. Чемпионом России впервые в новейшей российской истории стал «Зенит». В последнем туре в Раменском клуб взял верх над местным «Сатурном» 1-0 и набрал 61 очко. Третий год подряд серебряные медали завоевал московский «Спартак». Команда набрала 59 очков после победы над «Динамо» 2-1. 53 очка и третье место в активе ЦСКА. Армейцы выиграли в Казани у футболистов «Рубина» 1-0. На четвертом месте расположилась Москва, которая одержала победу над «Лучом энергии» 2-1. «Сатурн» и «Динамо» заняли, соответственно, пятое и шестое места. «Спартак» Нальчик взял верх над клубом «Тум» 1-0. «Химки» нанесли поражение крыльям «Советов» 4-1. Покидают премьер-лигу «Кубань», одолевшая в Москве «Локомотив» 3-2, и «Ростов», который одержал первую домашнюю победу в сезоне, обыграв «Амкар» 2-0. Места неудачников займут возвращающиеся в элиту ярославский «Шинник» и грозненский «Терек». И еще в российском футболе лучшими бомбардирами чемпионата стали Роман Адамов из клуба «Москва» и Роман Павлюченко из «Спартака». Они забили по 14 мячей. В Бразилии на знаменитом пляже Копакабана завершился чемпионат мира по пляжному футболу. В 11-й раз лучшей командой планеты стала сборная хозяев турнира, обыгравшая в финальном матче команду Мексики со счетом 8-2. Во встрече за третье место сборная Уругвая в дополнительное время добилась победы над командой Франции со счетом 3-2. Теннис. В Мадриде завершился итоговый турнир года женской теннисной ассоциации. В финальном матче бельгийка Жюстин Анен нанесла поражение россиянке Марии Шараповой. В финале парного разряда победили Кара Блэк из Зимбабве и американка Лизель Хубер. Они выиграли у Катарины Сребутник из Словении и японки Аи Сугиямы. А в Шанхае в воскресенье начался итоговый турнир года у мужчин. В первый день были сыграны два матча в золотой группе. Испанец Рафаэль Надаль обыграл француза Ришара Гаске. Еще один представитель Испании Давид Феррер взял верх над сербом Новаком Джоковичем. И в завершении о хоккее сборная России стала победительницей первого этапа Еврохоккей-тура Карьела Кап. В последнем туре турнира Финляндии россияне нанесли поражение хоккеистам Чехии 4-1, шведы выиграли у финнов 1-0. В турнирной таблице сборные России и Швеции набрали по 6 очков. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вашему вниманию обзор экономических событий.
Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале российской банковской системы превысила 22%, сообщил заместитель председателя Центрального банка Виктор Мельников. В начале года эта доля не превышала 16%. Инфляция в России в октябре составила 1,6%, а с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы роста потребительских цен в октябре оказались самыми высокими за последние 6 лет. Нидерландская компания «Газюни» станет четвертым участником консорциума, созданного для строительства газопровода «Nord Stream» по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Ее доля составит 9%. При этом российский «Газпром» сохранит 51% участия в проекте, а доли каждого из двух других его участников, немецких компаний «Эон» и «БАСФ», сократятся с нынешних 24,5% до 20%. По планам строительства первой очереди нового газопровода должно завершиться в 2010 году, а второй спустя еще 2 года. Государственное агентство по страхованию вкладов обсуждает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков в фонд страхового возмещения в зависимости от степени риска проводимых ими операций. Об этом заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сегодня ставка платежей, производимых ежеквартально, одинакова для всех банков, включенных в систему страхования частных сбережений, и составляет 0,13% от общей суммы привлеченных ими частных вкладов. Среднегодовая цена нефти в мире к 2010 году может быть на 12-13% выше, чем в 2006 году, а общемировой спрос на нефть будет расти на 1,3% в год, причем половина этого прироста придется всего на две страны – Китай и Индию. Такие прогнозы представило Международное энергетическое агентство в очередном ежегодном докладе о состоянии и перспективах мировой энергетики. Тем не менее, отмечают эксперты агентства, к 2015 году нефть может подешеветь примерно до $60 за баррель, если считать в ценах 2006 года. Текущие цены на нефть уже превысили $98,5 за баррель. Исторически самой дорогой считается до сих пор нефть в апреле 1980 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда почти $102. А средняя цена нефти в 1980 году также в пересчете составила $90.
Сергей Синенский рассказал о наиболее свежих и интересных новостях из мира экономики, а я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс российского рубля, объявленный Центробанком 10 ноября, составляет 24 рубля и 44 копейки за 1 доллар США и 35 рублей 93 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 46 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
После долгих дебатов Конгресс утвердил нового министра юстиции США. Провал самой многообещающей вакцины от СПИДа. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу, после нескольких недель дебатов, на которых прозвучало немало резких слов в адрес кандидата в министра юстиции, бывший судья Майкл Мьюкейси был утвержден в этой должности. Он придет на смену Альберто Гонсалесу, который был вынужден покинуть пост министра под коллективным давлением недовольных его действиями законодателей демократов и республиканцев, рассказывает Ян Нурнов.
На посту 81-го по счету министра юстиции Соединенных Штатов утвержден 66-летний Майкл Мьюкейси. Он сменил на этом посту Альберто Гонсалеса, которого считали слишком зависимым от Белого дома. Его обвиняли в политизации Министерства юстиции, в подборе кадров по принципу лояльности республиканской партии, в увольнении большой группы прокуроров. В Соединенных Штатах министр юстиции должен следить за законностью действий администрации, но Альберто Гонсалеса обвиняли в том, что он позволял администрации обходить закон. Почти год Сенат расследовал действия Гонсалеса и, наконец, добился его отставки. За это время 15 высших чиновников министерства ушли с работы. В штате министерства, где 110 тысяч сотрудников, моральный дух подавлен. Новому министру предстоит справиться с этой и множеством других проблем, подобрать новых помощников. И сделать это надо очень быстро, поскольку отведено всего 14 месяцев, столько, сколько осталось президенту Бушу до конца его срока в Белом доме. Когда в Сенате обсуждалась кандидатура Мьюкейси, многие сенаторы были недовольны его позицией в вопросе о том, какие методы дознания считать пыткой. В частности, это касалось пытки водой – waterboarding. Определенно признать этот метод воздействия на допрашиваемого нарушением закона Мьюкейси не смог. Зато он дал ясно понять, что политические интересы не будут влиять на решения прокуроров и на подбор юридических кадров, как это было при Гонсалесе. Такая позиция решила дело. За Мьюкейси было подано 53 голоса против 40. В числе голосовавших за утверждение нового министра юстиции были и влиятельные демократы, члены юридического комитета, сенатор Шумер из Нью-Йорка и сенатор Файнстин из Калифорнии. Президент Буш поздравил нового министра с утверждением в должности и пожелал ему успеха в защите американского народа от разного рода преступников, от местных уголовников до международных террористов. Теперь Бушу предстоит добиться от Сената одобрения предложенных им кандидатов на другие высшие посты в Министерстве юстиции.
Рассказывал Ян Рунов. Прокомментировать необычную ситуацию, связанную с назначением министра юстиции, Алан Давыдов попросил известного американского юриста.
Во время слушаний законодатели много раз спрашивали Майкла Мьюкейси о его взглядах на степень легитимности ряда действий президента в борьбе с терроризмом. Некоторые ответы весьма разочаровали конгрессменов, считающих, что Джордж Буш взял на себя слишком много полномочий, отняв часть их у Конгресса, и новый министр юстиции должен, что называется, осечь Белый дом, выходящий за конституционные рамки в борьбе с террором. Поделиться своим мнением относительно процедуры утверждения нового министра юстиции я попросил профессора права Университета штата Вирджиния в Шарлоттсвилле Роберта Тернера. Новый министр юстиции на слушаниях по своему утверждению встретил мощный поток критики, особенно после его ответов на два важных вопроса, связанных с антитеррористической деятельностью. Так, Мьюкейси отказался отвечать на вопрос о том, должен ли президент действовать в рамках принятого в 1978 году закона о наблюдении за иностранными шпионами, или же имеет право своей властью отдавать директивы, например, о тайном мониторинге электронных коммуникаций лиц, подозреваемых в терроризме. Исторически же в США проведение секретных операций всегда было сферой исключительной компетенции президента. В истории страны есть немало прецедентов, когда в чрезвычайных обстоятельствах в военное время периллюстрировалась корреспонденция, прослушивались сообщения по телеграфным проводам и коммуникационным кабелям. Профессор, а почему назначаемый министром Мьюкейси не пожелал сказать законодателям, является ли законным такой прием дознания, как имитация утопления? Думаю, он не хотел инициировать разбирательство в отношении американских военнослужащих и сотрудников ЦРУ, которые вынуждены были применять такую меру к допрашиваемым по приказу начальства, уверившего их в том, что это законно и санкционировано сверху. Хотя, как мне кажется, очевидно, что прием под названием «waterboarding» является незаконной и негуманной мерой, противоречащей Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. И я не могу поверить, чтобы Майк Мьюкейси не понимал, что это разновидность пытки. Во время процедуры утверждения в Конгрессе министром юстиции Майк Мьюкейси сказал примечательную фразу: «Я подам в отставку, если обнаружу намерение президента нарушить Конституцию Соединенных Штатов».
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8 часов 28 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вашему вниманию следующие темы. Провал самой многообещающей вакцины от СПИДа, возрождение обязательной утренней зарядки в российских школах и международный фестиваль аккордеонистов в городе Тольятти. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро. Какие главная тема нашей программы – это ситуация в Грузии, где сегодня должен состояться второй раунд переговоров между властями и оппозицией. Первый вчера закончился безрезультатно. Ну а кроме этого, американская реакция на события в Пакистане, где также продолжает действовать режим чрезвычайного положения, предвыборная борьба в России, Союз правых сил и КПРФ об атаках на свою избирательную кампанию и ситуация в московских домах престарелых. Угрожает ли столице трагедия, подобная той, что произошла на прошлой неделе в Туле?
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». «Свобода в 9» выйдет в эфир в 9 часов 7 минут. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» предлагаем вашему вниманию краткую сводку последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
В столице Дагестана идет штурм дома, где, по данным правоохранительных органов, укрылись боевики. Со стороны дома слышна стрельба и взрывы. Другие подробности не сообщаются. У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов, 7 из которых российские. На полуострове из-за урагана сотни населенных пунктов остались без тепла и электричества. В нескольких городах парализовано движение общественного транспорта. От стихии пострадали также Херсонская и Николаевская области. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозиции. ОБСЕ и США призвали грузинские власти отменить чрезвычайное положение в стране и обеспечить условия для честных и свободных выборов президента Грузии 5 января. Президент Пакистана Первез Мушарраф обещал провести всеобщие выборы до 9 января, но намерен при этом сохранить в стране режим чрезвычайного положения. Лидер оппозиции Беназир Бхутта подчеркнула, что в таких условиях свободные и честные выборы невозможны. В Риме более 200 футбольных болельщиков атаковали полицейские казармы и устроили беспорядки после того, как полицейский застрелил фаната римского клуба «Лацио», пытаясь прекратить драку после матча. Беспорядки отмечены еще в ряде городов Италии. Страны Европы должны рассмотреть вопрос о возможных ограничениях на торговлю с Ираном. Как заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель, такие меры необходимы, чтобы добиться отказа Тегерана от ядерной программы. На президентских выборах Словении, по предварительным данным, победил представитель левых партий Данила Тюрк. За него проголосовали более 68% избирателей. Его соперник, кандидат консерваторов Алвес Петерли, получил около 32% голосов. В Турции против 8 солдат, недавно отпущенных курдскими боевиками из плена, выдвинут обвинение в нарушении воинской дисциплины.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В средней полосе России и Черноземье погода постепенно становится зимней. Здесь и снег, и метель, и порывистый ветер при отрицательной температуре. Увы, приходится ждать метеопатических реакций, так называемых. В первую очередь, это обострение хронических заболеваний суставов, артрит, артроз, полиартрит и обострение радикулита. Холодная и ветреная погода неблагоприятна для людей, страдающих спазмом сосудов. Ну а здоровым людям, в первую очередь, нужно теплее одеваться и поддерживать себя витаминами. С началом зимы всегда увеличивается риск простудных заболеваний. Что же касается геомагнитного фона, в эти дни он прогнозируется спокойным, и это, безусловно, хорошая новость. Тем не менее, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О проблемах, которые возникают у различных партий, участвующих в парламентских выборах, в частности у СПС, рассказывает мой коллега Максим Ярошевский.
Союз правых сил лишился на прошлой неделе всего тиража своей агитационной газеты «Проблема номер один». По словам одного из лидеров СПС Бориса Немцова, 7 ноября в 24 регионах страны без объяснения причин изъято более 15 миллионов экземпляров газеты. В Союзе правых сил уверены, что арест такого количества агитматериалов может быть санкционирован только главой МВД Рашидом Нургалиевым. И сделано это по указке из Кремля, уверен член политсовета СПС Борис Надеждин.
Мы единственная партия, которая резко критикует «Единую Россию» и президента Путина. Точка. За это в нашей стране на сегодняшний день начинаются мероприятия, которые я могу назвать только одним словом – репрессии. Я понимаю это так, что там, не знаю, кто там, Путин, Сурков, там кто-то какой-то важный, нажимает кнопку с надписью «Нургалиев» и говорит: «Нургалиев, значит так, покажи этим ребятам, чтобы они знали свое место». Кто нажимает кнопки начальников ГУВД регионов и говорит: «Ребят, мне плевать, чего вы придумаете, но чтобы ни одна листовка за ворота типографии не выехала». Дальше те начинают изгаляться как могут на местах. Это по всей стране происходит. Следовательно, команды идут по силовикам, по федеральным структурам.
Свои проблемы возникли и у коммунистов. В омской типографии еще 18 октября изъяли компьютеры и оборудование. Работа предприятия, на котором должны были печатать агитационные материалы КПРФ, остановлена. По словам секретаря ЦК КПРФ Олега Куликова, часто коммунистов необоснованно обвиняют в подрыве конституционного строя страны.
Для нас всегда избирательные кампании проходили с таким жестким прессингом властей и избирательных комиссий. А сейчас это еще, я считаю, больше связано с тем, что список «Единой России» возглавил президент, а президент – это как бы главнокомандующий вооруженных сил, и президентом все наши силовые структуры. И силовые структуры по-своему так прямолинейно поняли: есть президент, а есть его враги. И вот мы, как единственная такая основная оппозиционная партия, попали в этот разряд. Значит, надо препятствовать проведению любой избирательной кампании, надо препятствовать любому просвещению народа о том, в какой ситуации страна находится, что ожидает ее в будущем. У нас даже есть такое обращение начальника отдела ФСБ по городу Новосибирску, который посчитал, что КПРФ потрясает устои конституционного строя в своей предвыборной газете, разъясняя гражданам, как депутаты голосовали, в том числе по закону о монетизации, о знамени Победы, по земельному кодексу.
Проблемы с распространением агитационных материалов возникли также у ЛДПР. Их наружную рекламу снимают, завешивают тряпками и газетами. У «Яблока» в Барнауле уволили лидера алтайского отделения партии и главного организатора массовых акций протеста в городе. И «Справедливой России». Автобусы с наружной рекламой в Санкт-Петербурге не пускают на маршруты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что с репортажем моего коллеги Максима Ярошевского связан и вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно? Как на этот вопрос отвечали жители Улан-Удэ?
Ну, считаю. Ну, по крайней мере, вот, которые приходят, листовки раздают, это как бы вот уже в цивилизованном мире обычно так делается.
Согласна.
Конечно, используется максимально административный ресурс партии «Единой России» и партии «Справедливой России». У других партий просто не хватает даже избирательных средств. Я сам недавно такое наблюдал. Студентов за определенные деньги приглашали на митинги. То есть не хватало людей. Ну, 200 рублей, чтобы постоять 2 часа. Другое дело, что я не думаю, что вообще избирательные кампании в России во все 90-е годы и в 2000-е годы шли честно. Поэтому я не думаю, что эта кампания является уж таким прямо большим злом по сравнению с другими кампаниями. Не выливается колоссальное количество грязного компромата, как это было в 90-е годы, когда партии и кандидаты буквально мочили друг друга. Сейчас в этом смысле эта кампания, она намного чище. Кроме того, для других партий все равно же предоставляется телевизионное время, ролики. То есть они все равно имеют возможность донести свою позицию до избирателей.
Я даже не знаю. Может, и честно, может, и я-то откуда знаю.
Ну, нет, наверное. Никогда. Никогда она не была честна. Если скажу из 5 букв, да всю жизнь он наобещает горы, приходит и с маслом.
Ну, мне кажется, подтасовки все равно будут какой-то, обязательно будут.
Да нет, конечно. Это, по-моему, мнение всех, что все покупается, все продается. Давление-то все равно было, по-моему, везде, по всей России.
Кто-то честно, кто-то работает, а кто-то нечестно.
Можно сказать, что есть порой и нечестная борьба. Мне не понравилось то, что в нашем городе. В общем, была какая-то антикампания против Айдаева. Там, может, действительно существуют какие-то нечестные поступки с его стороны. Но я считаю, что это неправильно. Должна быть здоровая конкуренция.
Я на самом деле, короче, стою в партии «Единая Россия». На самом деле, как бы, идет вообще однопартийная система, получается. «Единая Россия» только, и все. Узконаправленно идет в одну сторону.
Мне кажется, там что-то, выбирая, не выбирая, мне кажется, там подтусовка есть какая-то.
Не, ну понятно, что «Единая Россия» — это административный ресурс. Я что-то слышал, в Бурятии какую-то партию не зарегистрировали, да? Гражданская сила, вот, конечно, перегибы-то есть, все равно на местах-то люди хотят прогнуться перед московскими товарищами. Можно сказать, питерскими товарищами. А Каспаров, ну это-то, конечно, да, это нарушение. Народ процентов, наверное, на 90, наверное, даже на 95. Они даже не знают. Они говорят, а Каспаров занимается политикой? Да, возможно, же так будет. Ну, а так, в общем и целом, я думаю, нормально.
Да вроде бы, да, она только началась. Поживем, увидим далее. Больше, конечно, сейчас партия Путина, конечно, рекламируется в телевидении, но остальные тоже догоняют ее, я думаю.
Так, жители Улан-Удэ, отвечают на вопрос. Считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно?
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей медицины. В частности, мы расскажем о том, что небольшая полнота, представьте себе, бывает полезной, и о том, как возрождается обязательная утренняя зарядка в пензенских школах.
Неожиданная новость от американских физиологов. Небольшая полнота полезна. Журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал результат анализа многолетних данных, накопленных за несколько десятилетий федеральными исследователями из Центров сдерживания и предотвращения болезней в Атланте, штат Джорджия. Оказалось, что люди, чей вес превышает норму не более чем на 13,5 килограммов, живут несколько дольше, чем их ровесники, имеющие недостаточный вес, ожирение или даже нормальный вес. Ученые сообщили, что среди лиц с повышенной массой тела в США за 2004 год смертность была на 100 тысяч меньше, чем следовало бы ожидать, если бы все эти люди имели нормальный вес. Небольшой избыток веса может помочь не только избежать болезней, но и способствует скорейшему выздоровлению после серьезных хирургических операций, травм и инфекций, полагает доктор Флегал. Часть американских врачей восприняла эту новость в штыки. «Это просто чушь», — говорит Уолтер Уиллерт, профессор диетологии из Гарвардской школы общественного здравоохранения. «Нелепо утверждать, что повышенная масса тела не является фактором риска, когда речь идет о смертности». Конец цитаты. Однако результаты исследования физиологов из Атланты скорее свидетельствуют, что нормальный индекс массы тела несколько выше, чем мы сейчас думаем. Во всяком случае, умеренная полнота в пожилом возрасте свидетельствует о наличии больших внутренних резервов, которые могут использоваться организмом для борьбы с многими болезнями. На этой же неделе в Пензе решили возродить обязательную утреннюю зарядку в школах и вузах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Бочкарев. В этом же распоряжении рекомендовано руководителям предприятий Пензенской области, независимо от формы собственности, предусмотреть проведение производственной гимнастики за счет рабочего времени. Местная радиостанция «Радио России» из Пензы уже начала трансляцию «Зарядки для всех» по утрам, как в советские времена. В экономически развитых странах смертность от инфекций, вызванных МРСА, метициллин-резистентным золотистым стафилококком, превысила смертность от ВИЧ. Согласно последним статистическим данным, в год от таких инфекций в США умирает около 18 тысяч человек. Этот стафилококк был выделен в 1981 году у внутривенного наркомана и два десятилетия считался наиболее опасной внутрибольничной инфекцией, поражающей главным образом ослабленных больных в отделениях интенсивной терапии. Манина Клевенс с соавторами воспользовалась данными системы активного бактериологического надзора и проверила, насколько часто встречается МРСА вне больниц. Всего в 9 центрах системы активного бактериологического надзора за полтора года было выявлено почти 9 тысяч случаев инвазивной инфекции МРСА, причем преобладали 56% случаи с внегоспитальным началом. Очевидно, что метициллин-резистентный стафилококк вышел за пределы больничных учреждений и требуется смена стратегии, чтобы победить новую эпидемию.
Спасибо. Выпуск медицинских новостей подготовила моя коллега Ольга Беклемищева. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переносимся в Германию, где прошла самая большая за историю железных дорог 42-часовая забастовка машинистов-локомотивов на грузовом транспорте. Профсоюз машинистов предъявил работодателям ультиматум. Если до понедельника не поступит предложение по повышению зарплат, стачка будет продолжена уже на пассажирских поездах. С подробностями наш корреспондент Юрий Векслер.
Это был этап борьбы профсоюза машинистов за отдельное тарифное соглашение и повышение зарплат на 31%. Лидер профсоюза машинистов Манфред Шелл доволен. Это был полный успех, который еще раз должен доказать работодателям, что наши работники поддерживают свой профсоюз в общей борьбе. Экономический ущерб от забастовки велик, говорит министр транспорта Германии Вольфганг Тиффензее. Ущерб исчисляется миллионами, он нанесен как западным, так и восточным землям, но на востоке страны он больше. На западе Германии стояли две трети грузовых поездов, на востоке грузовые поезда вообще не ходили, говорит один из руководителей концерна «Немецкие железные дороги» Норберт Бензель. Я не понимаю руководство профсоюза, которое идет на сознательный ущерб экономике страны, как и на то, что из-за забастовки другие работники железной дороги могут потерять свои рабочие места. Я призываю руководство профсоюза, остановитесь, не позорьте Германию. А вот мнение одного из профсоюзных лидеров, Кристиана Бюргера. Да, конечно, экономике наносится ущерб, но это забастовка, законное средство борьбы, и мы хотим вернуть работодателей за стол переговоров с серьезными предложениями. Другого способа для этого, кроме забастовки, у нас и у нашего профсоюза нет. Пока борьба машинистов ни к чему не привела, но она еще не окончена. Предъявлен ультиматум, говорит зампредседателя профсоюза машинистов Клаус Весельский. Мы ждем до начала недели, но если ничего не изменится, мы примем решение о забастовке не только на грузовых, но и на всех пассажирских поездах. Если это произойдет, то хаос и ущерб трудно себе даже представить. Забастовка на поездах дальнего следования может вообще парализовать страну, ведь ежедневно услугами железных дорог Германии пользуются 5 миллионов пассажиров. Следует отметить, что справедливыми требования забастовщиков, средняя зарплата которых чистыми составляет 1500 евро в месяц, считает, согласно последним опросам, более половины немцев, 55%. Работодатели, концерн «Немецкие железные дороги» не спешат с новыми предложениями, несмотря на ультиматум бастующих. На стороне работодателей и многие политики, в частности, лидер традиционно близких трудящимся и профсоюзам социал-демократов Курт Бек, считающий недопустимым, чтобы несколько тысяч машинистов шантажировали, по сути дела, всю страну. Самое большое в истории немецких железных дорог противостояние работодателей и работников продолжается. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 8:45. На волнах Радио Свобода, как всегда в этот час, краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие около 10 судов. Страны Европы должны рассмотреть вопрос о возможных ограничениях на торговлю с Ираном. В США, Великобритании и Франции 11 ноября в годовщину окончания Первой мировой войны чтили память всех павших на полях сражений. На президентских выборах в Словении, по предварительным данным, победил представитель левых партий Данила Тюрк. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:46, и мы предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. Теракт в Тольятти, активизация «Единой России», международный фестиваль аккордеонистов, главные темы газет, издаваемых в Самаре. С обзором самарской прессы вас познакомит Сергей Хазов.
Главная тема, обсуждаемая на страницах самарских газет – теракт, происшедший в пассажирском автобусе в Тольятти 31 октября. Основная версия следствия, что взрыв, в результате которого погибло 8 человек и более 50 оказалось в больницах, произошел по вине 20-летнего тольяттинца Евгения Вахрушева. Несмотря на то, что следствие заявило о том, что главный подозреваемый во взрыве автобуса найден, его имя так и не было названо журналистом, пишут самарские известия. В продолжении темы волжская коммуна подчеркивает, что теракт в Тольятти заставил тольяттинцев повысить бдительность. Террор исчезнет только, когда общество будет по-настоящему толерантным, резюмирует волжская коммуна. Губернатор Самарской области Владимир Артиков, возглавляющий региональный список кандидатов «Единой России» в депутаты Госдумы, активно включился в предвыборную агитационную кампанию, рассказывает самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». За последнюю неделю самарский губернатор посетил Тольятти, Жигулевск и Сызрань, побывал на десятке массовых мероприятий в Самаре. Владимир Артиков встречался с предпринимателями и обсуждал с ними перспективы участия бизнеса в реализации плана Путина и нацпроектов. В результате губернатор стал основным героем большинства сюжетов в эфире местных телекомпаний и публикации в областных газетах. Тему продолжает «Самара сегодня», рассказывая, что частые выступления самарского губернатора в прессе работают скорее на повышение его личного рейтинга, чем на рост популярности единороссов в регионе. Аналитики не сомневаются, что благодаря административному ресурсу единороссы смогут набрать на выборах в области необходимые им 55% голосов избирателей. Начало избирательной кампании в самарском регионе комментирует автор публикации, политолог Валерий Павлюкевич.
Вяло текущая ситуация, особой подготовки к выборам не чувствуется. Создается такое впечатление, что единороссы уверовали в свою победу и не предпринимают никаких особенных мер, каких-то печати, пропаганде своих достижений и обещаний. Успокоились, я думаю, до дня выбора. «Справедливая Россия» публикует различные материалы в средствах массовой информации, подведомственной газете, самарской газете, публикуются материалы в ритме вялотекущей политики.
Рассказывал обозреватель издания «Самара сегодня» Валерий Павлюкевич. Самарские партии не проявляют активность в политагитации, пишет еженедельник «Время». В Самарской области дело ограничилось распространением печатной продукции «Единой России» и «Справедливой России», а также баннерной войной, направленной против справороссов. Единороссы отказались от использования лозунгов с обещанием повысить пенсии и зарплаты, характерные для мартовских выборов, ограничившись заявлениями о постройке социальных объектов в 2008-2010 годах и сосредоточив основное внимание на попытках разъяснить населению план Путина. Например, яблочники знают, как увеличить минимальную заработную плату до 100 рублей в час, сообщает еженедельник «Время». В начале ноября в Самаре состоялся 57-й всемирный конкурс баянистов и аккордеонистов «Трофей мира», пишут самарские новости. Россия впервые принимала самый престижный конкурс баянистов и аккордеонистов. В фестивале участвовали лучшие музыканты из Франции, Швейцарии, Португалии, Новой Зеландии, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. На фестивальных концертах в исполнении лучших баянистов мира звучали как произведения классиков и народная музыка, так и популярные эстрадные хиты. Титул чемпиона мира по баяну получил француз Брют Фелисьон, вызвавший у зрителей восторг виртуозной игрой на аккордеоне, рассказывают самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
8:50 в Москве. И далее на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Музыка.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 ноября 1989 года. С другого берега. Дело писателя и правозащитника Льва Тимофеева, арестованного в марте 1985 года по обвинению в антисоветской деятельности. Выдержки из документов по делу Тимофеева читает Юрий Мельников.
Начальнику следственного отдела Комитета государственной безопасности СССР генерал-лейтенанту юстиции товарищу Волкову. В 1980-84 годах на Западе получили широкое распространение антисоветские сочинения Льва Тимофеева «Технология черного рынка» или «Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Просим вас решить вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела по части 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.
Это была рубрика «Голоса прошлого». Ну а сейчас переходим к программе «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» главная надежда на создание вакцины против СПИДа исчезла. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели одна из крупнейших американских фармацевтических фирм Merck сообщила о том, что полной неудачей закончились испытания на людях самой многообещающей вакцины против СПИДа. Ее разработка заняла больше десятилетия. На эти работы было потрачено больше 500 миллионов долларов. Вакцина, судя по всему, была способна защитить от СПИДа подопытных приматов. Беспрецедентный успех. Но эксперимент на людях-добровольцах был прерван после того, как испытуемые, привитые новой вакциной, не только оказались уязвимыми для ВИЧ-инфекции. Процент зараженных среди них оказался заметно выше, чем в контрольной группе. Такие результаты настолько потрясли специалистов, что Энтони Фаучи, глава Американского национального института инфекционных заболеваний, участвовавшего в работе над вакциной, в своем заявлении призвал ученых и фармацевтические фирмы не ставить крест на поисках вакцины. В чем дело? Почему сникли американские ученые? Я обсудил этот вопрос с профессором-вирусологом Даниилом Голубевым.
На последнюю вакцину фирмы Merck возлагались большие надежды. Авторы не раскрывают ее состава, но очевидно, что речь идет о новом варианте генно-инженерной конструкции, которая включает в себя компонент вируса иммунодефицита человека как иммунизирующий фактор и в качестве базисного вектора, то есть челнока доставки его в организм, используется аденовирус, один из респираторных вирусов, хорошо зарекомендовавший себя в генной инженерии последних лет при составлении различного рода химерных полезных конструкций. Использование этой вакцины для профилактики заражения вирусом иммунодефицита обезьян блестяще завершились. В человеческой популяции на волонтерах оказался полный провал. Дело даже не в том, что эта вакцина не защищает от инфицирования волонтеров, а она повышает чувствительность к вирусу иммунодефицита, и это повышение чувствительности статистически значимо, что не может не вызвать шока, разочарования, недоумения.
Профессор, а в чем состоял главный просчет ученых, стоивший полмиллиарда долларов?
Наиболее часто заболевали вакцинированные в том случае, если у них был высокий титр антител к вот этому самому аденовирусу. Аденовирус – это один из респираторных вирусов, с которыми все человечество так или иначе постоянно встречается. И результат оказался тот, что наличие этих антител, наоборот, раскрывает вход для вируса иммунодефицита человека в клетки иммунной системы в большей степени, чем у тех, кто не был вакцинирован.
Специалисты говорят, что сейчас на стадии разработки находится в разных странах около 30 потенциальных вакцин против СПИДа. Препарат фирмы Merck был самым многообещающим. Означает ли такое обилие разработчиков то, что ученым в принципе хотя бы понятно, каким должен быть механизм действия вакцины?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что СПИД – заболевание необычное. Под обычным я понимаю все остальное море вирусных инфекций. Вакцина имитирует естественный иммунизаторный процесс, который возникает при заболевание. Ну, возьмите полиомиелит. Ребенок, встретившись с вирусом полиомиелита, или останется калекой, или погибнет, что было очень нередко, либо получит пожизненный иммунитет. Задача вакцины – имитировать без тяжелых повреждений естественный инфекционный процесс. А при СПИДе естественный инфекционный процесс всегда приводит к гибели. И поэтому как здесь создать вакцину, которая была бы и эффективна, и не патогенна, я ответить на этот вопрос не могу, и вся мировая медицина сейчас ответить, насколько я понимаю, не может.
Профессор, прошу прощения за наивный вопрос. Не стоит ли за тем фактом, что за четверть века со времени окончательной идентификации вируса иммунодефицита не было найдено вакцины от СПИДа, простая данность? Эта инфекция непобедима. Помнится, в начале 80-х советские медики заявляли, что если СПИД дойдет до СССР, управа на него будет найдена.
У меня просто личное в памяти заявление бывшего заместителя министра здравоохранения Бургасова, который первое заявление по поводу СПИДа сделал такое. Это не наша болезнь, и мы ею заниматься не будем. Это их проблемы. Так что говорено много. Ну, а если отвлечься от вот этой риторики, то я не считаю, что путь в 20 с лишним лет, который прошел, он является каким-то запредельным для создания вакцины. Вирус полиомиелита был открыт в 1909 году. А вакцины Солка и Себина, которые спасли человечество от полиомиелита, возникли в 50-е годы. Конечно, сейчас не тот уровень прогресса, и хотелось бы, чтобы это было быстрее, но орешек оказался очень крепким. Это ведь, по сути дела, антииммунитет. Это антиинфекция. Это инфекция самой иммунной системы. И к ней подобраться очень трудно.
Профессор Даниил Голубев комментировал провал клинических испытаний самой многообещающей вакцины против СПИДа.
Вы слушали программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, а я возвращаюсь к вопросу, который сегодня задавали мы слушателям. Считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно? Разумеется, нет, пишут нам господа майоровы, если забудешь выключить звук или отвернешься от телевизора, на тебя готовы выскочить ролики партии, за которые никогда в жизни не проголосуем. Но дело даже не в том, как идет эта кампания, а в том, как она придет к финишу, то есть как подсчитают. Это аксиома. Для честного человека страшно даже слышать такой вопрос, считает Степанова Людмила Ивановна из Москвы. Честный он и делает всю жизнь все честно, а если 22 года у нас воровское государство, то такие выборы одна надежда. Я даже согласилась бы, если бы в итоге любых выборов к власти пришли люди, которые наведут должный государственный порядок. К сожалению, у меня нет времени читать все ответы, вот еще лишь один. Странное дело, мы хотим, чтобы шулера честно играли в карты. Это анекдот Николай Борода, как всегда, афористичен. На этом мы завершаем утреннюю программу «Время свободы». После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Ну, а я, Алексей Кузнецов, прощаюсь с вами. Продюсер московского выпуска Екатерина Высоцкая. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.